Всем привет, это подкаст «Роман о шоу-бизе». Меня зовут Роман Харасов, я шеф-редактор отдела культуры и стиль жизни РИА Новости. Сегодня у меня в гостях итальянский пианист Лоренцо Баньяци. Бонджорно.
Бонджорно тутти, мне пиачере эссере куи. Очень приятно быть с вами.
И вот на всякий случай, дорогие слушатели, если Лоренцо будет переходить на свой родной язык, со мной рядом коллега из «Радио Спутник» Рикардо, тоже собственный итальянец. Бонджорно.
Бонджорно, добрый день всем.
Он, если что, поможет Лоренцо, хотя мы сейчас об этом поговорим. У Лоренцо прекрасный русский язык. Мы сейчас узнаем, как же получилось, во-первых, у обоих выучить русский язык, когда не всем нам удается так грамотно говорить на родном языке. Но прежде всего, Лоренцо, почему Россия? Почему итальянский пианист, у которого очень хороший бэкграунд у себя в Италии, приезжает сюда, в суровую страну, и дает концерт?
Здравствуйте еще раз. Вы знаете, Россия меня всегда сопровождала с детства каким-то образом, даже, возможно, неосознанно духовно. Россия всегда была близка. И я вам объясню, почему. Потому что, конечно, дома у меня родители очень любят русскую классику, они музыканты, мы все музыканты, очень любят музыку русскую. И поэтому с детства я с восхищением слушал записи ваших исполнителей, да, из Большого зала консерватории, читал вашу классику опять, русскую поэзию, и вот хотелось, было большое желание приехать, да, и во-вторых, вот когда мне было 17, меня пригласили с концертами в Москву на один месяц, у меня были концерты, мастер-классы, и, конечно, я не стал тогда изучать ваш язык, но я успел влюбиться еще сильнее в вашу культуру, в людей, и познакомился с прекрасным педагогом. Мы потом с ним остались на связи. Я закончил консерваторию в Италии, да, и другие академии. И передо мной потом встал выбор – ехать учиться в Америку, в Германию или в Россию. Конечно, у вас великая фортепианная школа, и везде профессора были из России. И поэтому я подумал, да, зачем мне учиться у русского педагога в Америке или в Германии, когда могу учиться у русского педагога в России. Вот, поэтому я выбрал этот последний вариант, да, чтобы еще глубже погрузиться в вашу культуру великую и вашу фортепианную школу. Поэтому я потом приехал, да, где-то, когда мне было 20 лет, ни слова не зная по-русски. Но, конечно, я ничего не боялся, я люблю приключения. Вот, и, конечно, но не мог представить, что меня ожидает, да, столько всего, столько красоты, столько приключений, которые до сих пор продолжаются. И поэтому я приехал, у меня начались курсы, в том числе русского языка. Да, и по 16 часов в неделю, поэтому я до сих пор вот очень благодарен своему профессору по русскому языку. И знаете, конечно, в начале, да, если говорить про русский язык...
Про музыку потом, потому что все слышат, насколько прекрасный русский язык без практически акцента. Как же, да, получилось так, что у нас такое прекрасное владение русским.
Спасибо. Повторяю, да, приехал, ни слова не знаю по-русски, но было большое желание вот его выучить, открыть для себя русскую поэзию, литературу в оригинале. Потому что, да, конечно, прекрасно читать русскую литературу у себя дома в Италии, но это совершенно другое дело, да, звучание и... Все отличается. Я это, конечно, потом понял. И поэтому начались курсы языка. Вначале, конечно, да, звучание языка мне показалось непростым. Вот какие-то буквы, да, как ш, щ, ы, х, х, да. Могу сказать, что вот непростые, вот до сих пор издеваются немного надо мной и играют злые шутки. Поэтому иногда вот, правда, до сих пор бывает, что, например, там Дина, вот моя девушка для меня дыня иногда бывает, или там обращаюсь к своему хорошему другу, там не Дим, а Дым, или там Мила, Мыло. Вот, и такое бывает. Но все равно, конечно, чувствую, что день за днем вот приближаюсь еще больше, да, к какому-то, надеюсь, неплохому произношению. Работаю, скажем так, хотя бы вот над этим. И начинаю вот как раз сейчас читать, да, на русском. И это огромное
что читаете
удовольствие.
На русском?
Я очень люблю Мендельштама, очень люблю Есенина, Пушкина. Мне проще, скажем так, читать стихотворения пока, потому что... Ну, присутствует музыка, ритм.
Да,
и музыка мне всегда помогает, всегда помогала. Поэтому чуть-чуть проще. Но сейчас перечитываю какие-то произведения, да. Например, «Нотти бьянке», «Белые ночи». да, перечитываю, для меня это прекрасно видеть, как вы, например, одним словом, да, говорите то, что мы иногда говорим там гораздо дольше, и это замечательно. У вас, конечно, глаголы — это совершенно несовершенный вид приставки, это отдельный вид искусства.
Собственно, глаголом «жечь сердца людей» есть такое выражение.
Да, абсолютно, абсолютно.
Про наш русский язык. Сколько уже вы учите русский язык?
Я бы сказал, 3,5 года. 3,5 года. Да, конечно, когда я далеко вот в Италии, да, мне сложнее, но у меня, повторяю, вот есть девушка из России, поэтому я с ней говорю, и, конечно, есть соцсети, поэтому как раз я начал вести соцсети с желанием просто практиковать язык тоже, вот.
О соцсетях чуть позже поговорим, да, там особо как раз все стереотипы о итальянцах и вообще о языке есть, но к музыке. Во мне проснулось чувство патриотизма, то есть Италия — великая музыкальная страна, но нет фортепианной школы, то есть все-таки вы говорите о том, что лучшая школа у нас в России. Почему так получилось?
Да, это невероятно. В этом плане фортепианная школа в России развивалась очень быстро. И, конечно, не могу не отметить, например, да, семью Гнесиных. Я учился в Академии музыки имени Гнесиных, и то, что они делали, да, в Москве, это невероятно, потому что они занимались, да, на одном этаже работали над сольфеджио, на другом, да, этаже работали над исполнением, и это было замечательно. А у нас, по-моему, такого исторически нет. Еще такой концентрации, да, как в Москве, это невероятно. У нас просто, конечно, есть знаменитая, например, там, оперная школа, и, возможно, Италия в этом плане более знаменита, да, своим оперным репертуаром. Конечно, в Наполи тоже создалась важная фортепианная школа. Ну, можно просто посмотреть на результаты, скажем так, наших школ, да. До сих пор, когда на конкурсах появляется имя русского пианиста, все немного начинают переживать.
Волноваться.
Скажем, волноваться, да. Да, это замечательно. Поэтому я очень рад, что я смог приехать и изучать это все изнутри и работать с вашими педагогами. Конечно, тут невероятно в этом плане все серьезно. У нас, вот, например, да, если какой-то пример вам, ну, с вами поделиться каким-то примером, да, у нас довольно расслабленно, тоже вот в консерваториях, например, да, я вижу, что не обязательно изучать, выучивать репертуары наизусть. То есть, да, можно играть на экзамене, там, сонату Бетховена, просто читая, вот, с листа. А тут нет. То есть, с раннего возраста, даже если фортепиано — это не твой первый инструмент, даже если ты певец, но у тебя второе, все равно надо играть наизусть. И вот, представляете, с детства. Мне как раз вот этого очень не хватало, потому что я начал, ну, играть, да, наизусть где-то там 13-14, но мне бы хотелось иметь русского педагога в этом плане с самого раннего возраста.
Поделюсь личным примером. Закончил музыкальную школу, правда, по классу саксофона, и да, нам даже снижали оценки, если ты не выучил произведение, вот. Что там техника на втором иногда месте, главное выучить, чтобы играть это вот изнутри,
да.
Чтобы было уже в голове ноты. Для несведущих, поясните, фортепианная школа, то есть тот, кто не владеет инструментом, это что? Техничность пальцев, музыкальность, то есть что входит в понятие фортепианной школы?
Это все вместе, то есть абсолютно есть техническая часть, да, и в России я могу сказать, что акцент именно на участие всего тела в исполнении, то есть не только отдельно, да, рука, которая двигается, не только запястье, но все вместе, это чтобы все было естественно, и есть большая работа. Я помню, как когда я переехал, у меня были первые уроки, да, профессор по ансамблю начала вот меня трогать. И прямо я даже чуть-чуть испугался вначале, потому что, ну, я не привык к этому. То есть даже вот итальянская фортепианная школа — это школа пальцев, да? Угу. Я вот понимаю, что это, по сути, я, извините меня, вот, да, и, итальянцы, но я думаю, что это не очень правильно, потому что как раз, во-первых, это может быть опасно, для тела, для рук, потому что, ну, все должно быть гармонично, да? Когда мы двигаемся, мы делаем это все гармонично. Мы не...
Ну, казалось бы, для Италии двигаться — это же вот...
Вот.
Основа.
А почему-то за инструментом, да, привыкли не так много двигаться. Но это, конечно, не двигаться ради, ну, для того, чтобы двигаться, а двигаться для того, чтобы донести, да, какой-то... Чтобы лучше донести смысл, да, музыкальный. И это, да, опять вот, чтобы все было естественно, не только, да, как, когда, ну, как мы привыкли, да, когда мы гуляем, мы все двигаем, а когда мы именно за инструментом. Поэтому все участвует. Вот.
Это, к слову, если кто-то смотрит видео или ходит на концерты, где пианисты колеблются из стороны в сторону, они это делают не потому, что сошли с ума, а потому что так нужно для более техничной или иногда более творческой игры.
Да, главное, чтобы все было как-то естественно, потому что, конечно, есть и хорошие актеры, и переборы и в нашей сфере, да, но да, я думаю, это важно, чтобы все участвовало.
Вы рассказали, что в детстве слушали очень много русских классиков. Кого именно? Кто больше всего?
Если говорим про композиторов, да, то, конечно, Чайковского, Рахманинова, Скрябина очень много. Если говорим про исполнителей, то Рихтера, Гилельса. Ну, это, конечно, список это бесконечный, да? Но я прямо помню, вот как смотрел там записи, как я говорил, вот с Большого зала консерватории, поэтому потом приехать и увидеть своими глазами, да, все это было для меня трогательно. Трогательно видеть не только, конечно, да, там, зал консерватории, но то, о чем писатели, композиторы творили, было абсолютно замечательно. Памятник Ростроповича, Чайковского, Толстого.
В Клину вы, соответственно, были.
Был.
Ожидал такой ответ. И, к слову, к сожалению, подкаст не передает блеск в глазах Лоренцо, когда он говорил о Московской консерватории, о наших композиторах. Поэтому еще раз, дорогие те, кто живет в Москве либо в любом другом регионе, сходите в филармонию, сходите хотя бы в филармонию, сходите в консерваторию, где она есть. Концертный зал, музыка — это прекрасно. Ее нужно слушать, во-первых, вживую, конечно.
Да.
И любой артист, любой актер, любой певец, он чувствует так называемое дыхание зала. Очень важно, что одно произведение может прозвучать по-разному только в зависимости от того, какая аудитория сидит в зале. Это от меня ремарка. Я просто призываю всех ходить на классические концерты, а сегодня классический музыкант здесь. Если говорить об Италии, какие любимые итальянские композиторы, исполнители, что, чем можете похвастаться?
Если говорим про, скажем так, про моих любимых, да, я не могу не отметить Скарлатти, Доменико Скарлатти, Наполитано, да, неаполитанец, и у него, конечно, невероятная, скажем так, музыкальная фантазия, если так можно сказать. Он написал, представляете, 555 сонат, это огромное количество сонат, да, и своей опять вот фантазии он до сих пор кажется очень современным, то есть он опередил время. И это очень полезные, все очень полезные сонаты именно для техники. Вот если говорим про итальянскую технику, то, конечно, основа техники это может быть именно сонаты Скарлатти, потому что работать глубоко над ними, да, это очень развивает как раз вот технику пальцев.
Пальцев.
Да? Хотя бы в этом мы хорошие, то есть пальцы, если вот не все участвуют, но пальцы довольно...
Технично развиты.
Да, развиты. Спасибо. И потом Бельканто, да, ну, оперу я очень люблю. И жаль, что, по-моему, вот мне кажется, что такого репертуара для фортепиано, то есть именно, да, итальянского нет, но есть, по сути, их замечательные... Оперный репертуар очень вдохновляет и нас, пианистов, конечно.
Что чаще всего в России вы играете? Какую музыку, все-таки русскую или итальянскую?
Ну, я, конечно, стараюсь объединять наши школы, наши репертуары. Могу сказать, что в последнее время часто выступаю, то есть в последнее время выступаю с программой на тему воды. Конечно, очень важно для меня стихия. Ну, я все-таки из Венеции, да, вода тоже меня всегда окружала с детства. И есть невероятные произведения, абсолютно невероятные на эту тему. И, по сути, источник вдохновения всех этих произведений, да, находится именно в Италии. Сейчас я объясню. Вот играл недавно в Соборной палате в Москве 7 марта «Фонтаны Владесте» Листа. И это замечательное произведение, которое как раз было написано во время вот одного пребывания Листа, великого композитора, именно в вилле Тиволи, да, недалеко от Рима. И представляете, там вот эти фонтаны, я не знаю, были ли вы, но это невероятное зрелище. И как раз это вдохновило Листа, который написал свои «Фонтаны Миладесте», и потом вдохновило Равеля. Вот я очень люблю Равеля. Невероятный композитор. И он написал свои «Жидо» над фонтанами Листа. Да, и поэтому продолжается эта тема. Только уже как-то он это все описывает другими красками, скажем так. И потом «Ондин» Равеля. Тоже замечательное произведение, в котором появляется такое... пение, соблазнительное пение нимфи воды, да, которая как раз вот хочет соблазнить человека. И потом есть «Лодка в океане». Часто играю «Лодку в океане». Замечательно. Возможно, вы знаете по фильму «Call me by your name». Это одна из саундтреков фильма.
«Назови меня своим именем» на русский язык.
Да. И тут появляется вот человек, да, который вот не только вода, но человек, который вот, да, переживает странствия жизни на прекрасной лодке. И потом играл вот как раз композицию итальянского композитора, да, Шарино, это современник. Да, замечательный композитор, всем советую послушать. Обычно у него язык довольно сложный, не сразу всем понятный, но в этом произведении он решил быть с нами более как близким, и он именно взял тему Жедо Равеля, да, и вот звучит эта тема в начале, только в другой тональности. Потом появляется тема «Лодки в океане». Все в одном произведении, представляете, как интересно. И потом появляется прекрасная тема «Singing in the Rain», да, песни 20 века. И очень люблю Шарино, вот если говорить тоже про итальянских композиторов.
Как принимают вас зрители? В чем отличие итальянских зрителей от российских?
Ну, зрители, конечно, тут замечательные. Я могу сказать, что я, конечно, уделяю довольно много времени именно на русскую аудиторию. То есть я работаю в соцсетях, да, и делаю, скажем так, видео, снимаю видео, не только музыкальное, да, но тоже снимаю, если так можно сказать, контент на, именно на русском языке.
Потому что... сейчас, кстати, попрошу вас повторить ваш мастер-класс, как выучить 50 тысяч итальянских слов за минуту. Но чуть позже, это, собственно, контент.
Все сделаем.
Про зрителей.
И, понимаете, в знак тоже благодарности. Россия открыла мне двери, да, к своим людям, к своей литературе. И я не могу просто не выражать свою любовь к вашей культуре. И стараюсь что-то, да, что-то, как мы говорим, да, «mio piccolo» делать.
Все от меня зависит. Ага. Ну, видишь, как по-русски все звучит более брутально.
Маленькое выражение. А хотя вначале говорили, что одним русским словом можно выразить глубокую мысль, а здесь, я так понимаю, два итальянских слова и целое предложение на русском. А у вас просто non piccolo.
Нельмио пикколо. В моем маленьком окружении все, что у меня...
Стараюсь, да? Поэтому, да, я могу сказать, что именно здесь я замечаю, что зрители уже приезжают там уже четвертый, пятый раз на мои концерты из разных городов, да, и вот то, что я не вижу в Италии, да, это удивительное количество молодых зрителей. И это прекрасно, это замечательно, потому что, конечно, будущее это в их руках. Я очень рад, что тут музыка, особенно, мне кажется, классическая, да, кажется не чем-то вот далеким. Ну, возможно, конечно, для кого-то это так и есть, но все-таки реже это бывает. То есть я помню, когда я вот приехал, я часто слышал классическую музыку в метро. Это замечательно, у нас такого нет. Конечно, конкурс Чайковского — это огромное мероприятие, да, которая всех интересует, да, музыкантов и не только, да, поэтому вы, конечно, вкладываете очень много в классическую музыку до сих пор, то есть, да, и это замечательно, потому что у нас, ну, конечно, есть старания, и я очень верю тоже в будущее, но пока я вижу больше молодых зрителей здесь, в России. И я могу сказать, что я тоже стараюсь именно привлечь эту аудиторию, да, поэтому если в соцсетях я начал рассказывать не только о музыке, но наоборот, вначале больше об итальянском языке, о русском языке, о приключениях, да, это именно потому, что я знал, что, возможно, так будет проще привлечь молодых людей, да, но с намерением потом со временем, да, перейти на то, что мне ближе всего и на музыку, на классическую музыку. Потому что я думал, что если вот я начинаю рассказывать про Баха, да, про его невероятные прелюдии, фуги и так далее, ну, кто меня будет слушать? Возможно,
не все,
очень... Да не все, не все, далеко не все. К сожалению или к счастью, я не знаю, это так устроен наш мир. Поэтому нужно это не отрицать, а нужно абсолютно это даже уважать и понять. То есть абсолютно. Нужно понять зрителя, понять, иначе не всегда они будут навстречу к нам идти, да, а мы должны тоже, вот как исполнители, как артисты, да, абсолютно должны всегда быть в курсе всех событий и развиваться вместе с публикой. Поэтому вот я начал рассказывать о языке опять, и вижу, что сейчас кто-то, который, например, никогда не был на фортепианном концерте, да, вот
ходит. Придет, чтобы посмотреть.
Да, и мне сказали недавно, вот очень много говорят, да, это был для меня первым фортепианным концертом. И не представляете, какое для меня это счастье, потому что это как раз одна из моих целей.
Тем не менее, зрители открыты или скованы, боятся ли аплодировать? Вот что, какие-то есть особенности?
Очень внимательные. Я замечаю, что тут зрители, особенно если речь идет о русских композиторах, то очень знающие. То есть абсолютно ничего мимо не проходит, да. Поэтому они очень внимательны во время концертов. Я вот, если в Италии часто бывает, что... Или в Европе, или там я, да, часто телефоны звучат и так далее. Тут я почти никогда, такого почти никогда не было со мной, это тоже каким-то образом знак, какой-то показатель, да? И у нас любят там открывать карамельки вот во время концертов, да? И опять кто? Не дети, да, а более пожилые зрители. Ну, конечно, это, скажем так, у нас большинство вот зрителей, да, это именно пожилые зрители, это замечательно, потому что, конечно, у них есть больше опыта в этом плане, и, конечно, комплимент или слово, или критика от такого зрителя, возможно, каким-то образом еще дороже, еще важнее, потому что, конечно, они слушали, возможно, больше, чем молодые зрители, да? Но все-таки хотелось бы больше молодежи на концертах в Италии.
К слову говоря, видели, может быть, в Ютубе Хибла Герзмава, наша оперная певица, короткий шот видео. Она, значит, готовилась исполнять партию. Была небольшая пауза. И заиграла музыка на телефоне, но
ай-яй-яй.
К удивлению, это там-тарадам-тарадам-тарадам. Ну, то есть даже рингтон, но тем не менее в концертном зале он был весьма музыкальным, и она обыграла эту ситуацию, повторив голосом знаменитую мелодию. И продолжила, собственно, свой концерт. Теперь поговорим немного о стереотипах. Когда вы приехали в Россию, медведи, холодная зима, что еще? С чем вы столкнулись? Что для вас было особым удивлением?
Конечно, есть очень много стереотипов в России про итальянцев, и наоборот, в Италии про русских, да. Я их, в общем, не очень люблю, но тоже они, это какой-то показатель, да. Скажем так, у нас в Италии можно сказать, что есть такое представление, да, о русских людях, да. Ну, русский человек довольно... закрытый,
суровый, грозный,
суровый, редко улыбается, да. А я, ну, в это, во-первых, не очень верил, да, потому что, конечно, если человек, во-первых, читает, слушает уже издалека, может чуть-чуть, мне кажется, глубже понять, да, правду. Но, конечно, когда я приехал, во-первых, меня так тепло приняли, очень тепло, так радушно, невероятно. То есть у меня... Потом я скажу об этом, но самые близкие люди сейчас у меня здесь, то есть из России, да? И всегда все время шли мне навстречу, ко мне навстречу. Это замечательно. Но я понял, что если мы, итальянцы, возможно, чуть-чуть более театральные, да, и сразу открытые, возможно, улыбаемся раньше, чем вы, да? Тут, возможно, вначале русский человек может показаться закрытым, но, понимаете, возможно, доверие русского человека нужно заслужить. Вот в чем отличие. То есть тут доверие нужно заслужить, но как только это... Если заслужить доверие русского человека, то потом открывается целый внутренний мир. И, например, такое понятие, как дружба, да, вот тут я чувствую это сильнее, чем у нас. То есть дружба — это дружба с большой буквой, да? А у нас так можно, ну, там, амико, ну, лосо. У меня, правда, друзья, тут это для меня огромное сокровище. Огромное сокровище. И еще тут молодые, вот, более, возможно, заинтересованные, больше есть, больше, как сказать, пью... Пенсионе, пью...
Не более нацеленные, не более да. разносторонние.
Да, более разносторонние, развитые, да. И есть больше движения, вот, больше движения. И у нас опять, ну, я не знаю, например, я из Венеции, мои друзья, ну, все вокруг удобно, красиво, каналы. И поэтому, возможно, мы немного избалованы в этом плане. Не то, что здесь некрасиво, или,
но
просто...
Нет, но у нас, чтобы дойти за хлебом иногда через метель, стоит красоты мало.
Нет, в плане, тут замечательно, я открыл себе такие просто невероятные места. Но просто у нас все как-то так. Ну, погода более, возможно, в этом плане, да, так опять, мы немного избалованы. И это влияет потом на нас. Вижу, что просто нам, ну, достаточно то, что окружает, да, поэтому многие, почти никто из моих друзей, по сути, никуда не, ну, конечно, там, в отпуск, да, но нигде не учится за границей или там не работает за границей, или опять в 25, да, ну, мне 24, там, в 24-25, ну, это просто еще дети, хорошие дети, которые любят маму. И вот это стереотип, но есть абсолютно, это каким-то образом правда. То есть, как вы говорите, есть доли...
Каждой шутки есть,
да,
доля
есть
правды. Доли,
вот,
есть,
спасибо. Да, то есть, так и есть. Потому что, ну, почему, например, итальянцы не очень любят там свадьбу и так далее. Ну, просто в 30 лет, кажется, еще рановато. Скажем так, ну, не так это нужно, не так... Ну, это тут разные менталитеты, конечно, да, но просто опять о том, что тут люди развиваются раньше. Раньше развиваются, и я никогда не забуду, как в первый же вечер в России, да, будущие друзья просто меня приняли, говорили, ну, видимо, кто-то сказал, чтобы меня приняли, начали рассказывать, начали читать наизусть стихотворение Пушкина и Есенина наизусть, да, вот такого в Италии у меня никогда не было. И тогда несмотря на то, что я ни слова не понимал, но я ощутил всю красоту и силу русской поэзии, да, потому что ну, настолько все с воодушевлением они рассказывали, это было замечательно. А такого вот, и потом один оказался, да, дирижером, там другой певцом очень хорошим, вот.
Ну, да. Словом говоря, безусловно, мы все в школе учим стихотворение, у нас это обязательная программа, но наверное, только культурно образованные люди смогут повторить стихотворение. Здесь все-таки я немного развенчаю этот миф. Не все в России знают стихотворение наших классиков, и некоторые даже не знают, кто наши классики. Рикардо немного заскучал, потому что мы...
Почему? Я слушал с удовольствием.
Но согласен с коллегой, так сказать.
Ты сделал мне комплимент, назвал меня коллегой. К сожалению, нет у меня музыкального образования, а так, по части стереотипов. Я согласен, но не полностью. На самом деле... Просто, мне кажется, больше всего люди верят этим стереотипам и как раз в силу вот некой пассивности внутренней, да, не стараются перешагать дальше, то есть изучать и сравнивать то, что не видят, и то, что на самом деле есть. Поэтому очень всегда трудно объяснять людям, друзьям, знакомым в Италии, как некоторые вещи здесь возможны и происходят, ну, довольно, как он, например, упомянул ситуацию вот за столе, кто-то считал стихи, да, и дать им понять, что это в порядке вещей. То есть то, что ты, не знаю, улыбаешься кондуктору на автобусе, это ну, у нас в Италии может быть такое, да, принято или такое. Даже вот иностранцы, которые приезжают, видят, смотрят, о, вы все такие улыбаетесь, все такие счастливы постоянно, да. Хочется спросить, а чего же люди всегда счастливы? Но это другой вопрос. А здесь то, что наоборот, да, ты идешь, и да, может быть, ты встретишь по пути
много лица, суровых людей,
много суровых людей, но опять же, это почему? То есть ты, опять же, общайся, познакомься, или даже просто старайся как-то с другой стороны зайти и смотреть на ситуацию. Поэтому, к сожалению, вот не всегда получается, не у всех получается, но может быть много таких историй. То, что он сказал про зрителей, это очень примечательно. То есть, например, 2-3 года назад здесь, в Москве, состоялась большая презентация итальянского региона Пульи, да? Это на юге. Люди не знали об этом регионе вообще ничего. Конечно, им угостили блюда вкуснейшие, да, морепродукты и все. Но было вот именно видно, что, то есть, должно было произойти что-нибудь, чтобы реально люди сближались. И пока важные лица рассказывали, да, все реально очень внимательно слушали, там, посмотрели, а вот в самолете, там, какие туристические программы, предложения разные. А потом заиграла музыка, итальянская тарантелла, пришли танцеры, и ты бы видел, ну, с какой радостью, я бы даже сказал, вот вся публика, которая состоялась из людей в красивых костюмах, то есть люди, которые ты копейку не ставишь на то, что сейчас они все впляшут, будут плясать. А так и получилось. А наоборот, в Италии иногда такие вещи, ты думаешь, о, ну да, по-любому там будут пляски, танцы. А люди то же самое, то, что Лоренцо сказал. Ну да, хорошо, а вот там красивые фотографии, красивые места, еда вкусная. Ну, может, пойду, посмотрю. А придут люди, станцуют. Ну и все такие сдерживаются, смотрят. А нет, он мой сосед, он сейчас посмотрит, что я пойду танцевать, и будет плохо.
В России надо начинать с музыки. Ну, и, кстати говоря, о еде. Что в еде особо приглянулось из нашей русской кухни?
Мне очень нравится ваша кухня. Конечно... Я очень люблю пельмешки.
Равиоли не то?
Не, они отличаются. Ну, они мне очень нравятся. Конечно, тесто отличается, да, возможно, где-то там у нас потоньше, но мне очень нравятся пельмени, очень нравятся вареники, супы абсолютно, там, щи. Я всегда говорю, очень люблю это выражение, щи да каша, пища наша. И мне очень нравится такой плотный русский завтрак. Мне очень нравится начинать день с энергии. Вот. А в Италии в этом плане у нас завтраки не очень. Но в плане, ну, не знаю, что...
Так, начался спор.
Я сейчас объясню.
Конечно, капучино с круассаном – это лучший завтрак, но мы люди заняты. Вот он композитор, я с утра люблю спортом заниматься, поэтому... Подожжай, да, все поймут, о чем
просто у меня есть, во-первых, одна проблема, то есть я не, по сути, извините, в этом не очень типичный итальянец, я не очень люблю кофе, потому что как-то не очень хорошо влияет. Я чувствую себя как-то, какую-то тревогу потом после кофе, поэтому, типа, я очень рад начать день вот с, там, ну, с хорошим бокалом морса или там, то есть стаканчиком морса.
Я ждал вина.
Не, стаканчик, как вы говорите.
Морса, да, хорошо.
Морс, нет. Еще вот, да, каша, прекрасно, то есть вот вот так, плотный завтрак, мне очень нравится. А и потом какие-то грузинские блюда, как хачапури, да, которые, по сути, я впервые здесь пробовал, потому что в Италии не очень популярны, да. И потом я время от времени это готовлю у себя сейчас в Италии. Вот пельмени готовим иногда с девушкой или там хачапури.
Так, то есть вы раскатываете тесто и научили, как рюмкой делать круглешой. То есть, представляете, я сейчас обращаюсь к слушателям, мы этого не делаем, а вот Лоренцо в Италии рюмкой, как это вот делала моя бабушка, например, делает пельмени. Потрясающе. Что еще?
Да, и еще довольно много всего. Конечно, могу сказать, что мне не очень нравится. Вот укроп, например, я не прямо в восторге от него, но тут есть интересная история. Вот я помню, когда впервые приехал, да, мне подавали вот картофель, вот, и там видел, что есть эта зелень, да, похожа на розмарин. Ну, для меня тогда я просто не понимал, я не знал, что есть такой укроп, и я подумал, ну, ладно, то есть патата, для нас это картошка, с розмарином. И знаете, вот, не знаю, было ли у вас такое, когда думаешь, что что-то вот будешь, ну, попробуешь, да, а оказывается совершенно другой вкус. Не знаю, у меня такое было, да, с мороженым, там, думаешь, это лимон, а это, в конце концов, там какой-то... Вот, я думаю, что это розмарин, укроп, нет, любой вкус. И поэтому у меня осталась такая травма, скажем так. И до сих пор я не очень люблю укроп. А так, холодец, конечно, такое интересное блюдо. Ну, да, я пробую, не могу сказать, что одно из любимых, вот, но больше люблю, да, возможно, супы, пельмени,
холодец
хачапури.
Холодец сильно на любителя.
На любитель, на любитель.
Собственно, ваши соцсети, огромное количество подписчиков. Как вы уже сказали, не только музыка, но и какой-то юмор. Вы сами по себе такой человек или кто-то помогает все-таки писать сценарий для роликов?
Не-не, я сам абсолютно. Никто никогда не помогал, только помогает моя девушка. Я очень ей признателен. То есть мы работаем абсолютно в этом плане гармонично. То есть, возможно, у меня сначала появляется идея, вот... Идея обычно у меня появляется, но потом она помогает это все сформулировать как можно лучше, да, и чтобы было как-то близко русскому зрителю. И поэтому, да, мы работаем обычно вдвоем. Потом, конечно, есть случаи, когда там рекламы и так далее, и появляются другие, скажем так, да, лица. Но, в общем, да, это все...
Смешно. Мастер-класс для всех. Как выучить 50 тысяч слов на итальянском за одну минуту?
Allora, buongiorno tutti. Сегодня за 20 секунд научу вас 20 тысячам итальянских слов. Все слова, которые оканчиваются на «ца» в русском языке, у нас в итальянском оканчиваются на «цьоне».
Конституция.
Конституционе.
Я выучил 20 тысяч итальянских слов.
Да, по-моему, получилось даже меньше 20 секунд.
Вот мастер-класс, собственно, в соцсетях у Лоренцо. Такого добра там очень-очень много. В плане России вы много где уже были. Что особенно запомнил? Сибирь, возможно, Алтай, Кавказ, Центральная Россия. Что?
Камчатка.
Чем? Крабами?
Ну, я был на Камчатке и 2 недели. Я работал с одним из каналов, из группы Первого канала. Я работал над передачей собственной, которая скоро выйдет, с ведущим Дмитрием Борисовым. И вот он пригласил меня на Камчатку. И мы ездили туда, знаете, такую поездку я никогда не забуду. Мы увидели... По-моему, все, что могли увидеть. То есть увидели, конечно, крабов, медведей, касаток. И было замечательно. И абсолютно, знаете, я не мог такого ожидать. Я знал, что это абсолютно другая земля. Но настолько все... натурали, как видите, форты.
Сильное впечатление.
Да, дико, вот абсолютно. Дикая природа. Вот такого у нас нет. Но у нас прекрасная природа в Италии. Невероятное разнообразие, несмотря на то, что страна у нас довольно
намного
маленькая.
Намного меньше, да.
Намного меньше. Но все-таки вот расстояния меня очень сильно впечатлили. У нас была прекрасная прогулка на лодке в Тихий океан, да, и с нами погода была очень благородна. Ну, мы ездили в августе и увидели, да, 6 медведей. И вот и нам сказали, да, что, по сути, медведи — это как люди, то есть если есть умные медведи и не очень умные медведи, да. Если медведь умный, то можно с ним ловить рыбу на одной речке. То есть, конечно, подальше, но просто действительно так. И у нас было такое один раз. То есть мы увидели издалека, что есть вот медведь, да, а мы там ловили рыбу просто так. Конечно, главное не смотреть в глаза, и чтобы он чувствовал себя выше нас, потому что я думаю, что так и есть. Природа все-таки выше нас.
Придумала все верно. В плане гастролей, где можно вас послушать в ближайшее время? В России, в Москве?
Я только что выступил в Нижнем Новгороде, в прекрасном зале, концертном зале Пагаузы. Вот на Пагаузах, на Стрелке замечательный зал. В Соборной палате недавно. А на днях я уеду в Архангельск. Мне сказали, я буду играть именно вот в Гостином дворе. И мне сказали, что именно оттуда, в 17 веке, началась первая экспедиция дипломатическая в Венецию, в мой город. Да, поэтому каким-то образом отношения Италии и России начались именно оттуда. И я буду очень рад, для меня будет большой честью выступить и укрепить эту связь, эту дружбу своей музыкой. Потом меня уже вот приглашают с новыми концертами в Москву, в Петербург. Будут концерты в Тюмени в мае, во второй половине мая. Сегодня вот предложили концерт в Казани, тоже в июне. То есть много интересных событий. Можете следить в соцсетях у меня, и я все, я буду держать в курсе. Вот,
так то есть еще немаловажный вопрос. Работа музыканта в России, в общем-то, прибыльный. То есть кушать есть на что?
Есть, есть.
Потому что стереотип опять тоже связан с музыкантами, что либо ты звезда, либо ты бедный. В классике все-таки супер популярных звезд быть не может, потому что это все-таки элитарное искусство, оно всегда в камерных залах. Ну, то есть музыкой заработать можно.
Можно, конечно, тут есть очень большая конкуренция, очень много пианистов, поэтому, конечно, это не, ну,
не так просто.
Не так просто, но можно. Можно.
Вот посчитали чужие деньги. Все. Под конец подкаста.
Allora, carissimi amici, sono molto felice di invitarmi ai miei prossimi concerti a San Pietroburgo, a Mosca, a Tiumень. Sarò molto felice di poter suonare per voi e di poter esprimere la mia riconoscenza verso la Russia, verso il vostro popolo, la vostra cultura con la mia musica.
Теперь еще и анонс на прекрасном итальянском языке. Обожаю ваш язык. Большое спасибо, Лоренцо. Большое спасибо, Рикардо, за помощь и за участие, в любом случае, в нашем подкасте. Будьте счастливы, любите друг друга, учите итальянский язык и слушайте хорошую музыку.